Александр Дюма. «Черный тюльпан». Читает Олег Шубин. Глава первая. Благодарный народ. 20 августа 1672 года город Гаага, такой оживленный, сияющий и нарядный, словно в нем царит вечный праздник, город Гаага со своим тенистым парком, огромными деревьями, склоненными над готическими зданиями, с зеркальной поверхностью широких каналов, в которых отражаются почти восточные по стилю купола его колоколен. 20 августа 1672 года город Гаага, столица 7 Соединенных провинций, был заполнен высыпавшими на улицу возбужденными толпами граждан. Они, торопясь и волнуясь, с ножами за поясом, с мушкетами на плечах или с дубинами в руках, пестрым потоком стекались со всех сторон к грозной тюрьме Бюйтенгов. Там в то время томился по доносу врача Тикелара за покушение на убийство Корнель де Витт, брат Яна де Витта, бывшего великого пенсионария Голландии. Примечание. Республика Соединенных провинций, иначе Голландская республика, образовалась в результате победы Нидерландской буржуазной революции XVI века. В республику входило 7 провинций – Голландия, Зеландия, Утрехт, Гронинген, Гельдерн, Овериссель и Фрисландия, подписавших в 1579 году так называемую Утрехтскую унию, юридически утвердившую существование новой республики. С ростом влияния провинций Голландия на политику Республики Соединенных Провинций появилось другое название – Голландская Республика, 1581 год. Великий пенсионарий – ответственный государственный пост в Голландской Республике. В руках пенсионария иногда сосредоточивалась вся полнота власти. Представитель крупной буржуазии Ян де Витт, годы жизни 1625 по 1672, будучи великим пенсионарием, являлся фактическим правителем Соединенных провинций. Здесь и далее примечание автора. Если бы история этой эпохи, и в особенности того года, с середины которого начинается наш рассказ, не была неразрывно связана с двумя вышеупомянутыми именами, то несколько последующих пояснительных строк могли бы показаться излишними. Но мы предупреждаем нашего старого друга-читателя, которому на первых страницах всегда обещаем, что он получит удовольствие по мере наших сил, выполняя это обещание. Мы предупреждаем его, что это введение – также необходимо для ясности нашего повествования, как и для понимания того великого политического события, с которым связана эта повесть. Корнелю или Корнелиусу де Витту, главному инспектору плотин области, бывшему бургомистру своего родного города Дордрехта и депутату Генеральных штатов Голландии, было 49 лет, когда голландский народ, разочаровавшись в республиканском образе правления, как его понимал великий пенсионарий Голландии Ян де Витт, проникся страстной любовью к идее штатгальтерства, которое в свое время было особым эдиктом навсегда упразднено в Голландии по настоянию Яна де Витта. Примечание. Штатгальтер в Нидерландах так назывался глава исполнительной власти. Должность штатгальтера была упразднена Яном де Виттом, но восстановлена в 1672 году для Вильгельма III Оранского. Так как очень редко бывает, чтобы общественное мнение в своей капризной изменчивости не связывало определенного принципа с какой-нибудь личностью, то и в данном случае народ связывал республику с двумя суровыми братьями де Витт, этими римлянами Голландии, непоколебимыми сторонниками умеренной свободы и благосостояния без излишеств. А за идеей штатгальтерства, казалось народу, стоит, склонив свое суровое, осененное мыслью чело, молодой Вильгельм Оранский, которому современники дали прозвище «Молчаливый». Примечание. Этими римлянами Голландии имеются в виду древнеримские республиканцы, братья Тиберий и Гай Гракхи, погибшие в борьбе с крупнейшими землевладельцами. Молчаливым называли не Вильгельма III Оранского, штатгальтера Голландии, а затем английского короля с 1689 года, о котором здесь идет речь, а его предка Вильгельма I Оранского, видного деятеля Нидерландской буржуазной революции. Оба брата де Витт проявляли величайшую осторожность в отношениях с Людовиком XIV, так как они видели рост его влияния на всю Европу. Силу же его они почувствовали на самой Голландии, когда столь блестящим успехом закончилась его Рейнская кампания, в 3 месяца сломившая могущество Соединенных провинций. Примечание. Рейнская кампания – вторжение французских войск в Нидерланды в 1672 году. Людовик XIV с давних пор был врагом голландцев, и они оскорбляли его или насмехались над ним всеми способами, правда, почти всегда устами находившихся в Голландии французских эмигрантов. Национальное самолюбие голландцев видело в нем современного Митридата, угрожающего их республике. Примечание. Людовик XIV – французский король с 1643 по 1715 год. Стремился к максимальному укреплению королевской власти. Войнами и расточительностью довел Францию до крайнего истощения. Митридат VI Евпатор. Годы жизни 136 по 63 до нашей эры. Понтийский царь. Считался наиболее опасным врагом Рима. Народ питал к де Виттам двойную неприязнь. Вызывалась она, с одной стороны, упорной борьбой этих представителей государственной власти с устремлениями всей нации, с другой – естественным разочарованием побежденного народа, надеющегося, что другой вождь сможет спасти его от разорения и позора. Этим другим вождем, готовым появиться, чтобы дерзновенно начать борьбу с Людовиком XIV, и был Вильгельм принц Оранский, сын Вильгельма II, внук через Генриетту Стюарт Карла I, короля английского, тот молчаливый юноша, тень которого, как мы уже говорили, вырисовывалась за идеей штатгальтерства. В 1672 году ему было 22 года. Его воспитателем был Ян де Витт, стремившийся сделать из бывшего принца хорошего гражданина. Он-то и лишил его надежды на получение власти своим эдиктом об упразднении штатгальтерства на вечные времена. Но страх перед Людовиком XIV заставил голландцев отказаться от политики великого пенсионария, отменить этот эдикт и восстановить штатгальтерство для Вильгельма Оранского. Великий пенсионарий преклонился перед волей сограждан. Но Корнель де Витт проявил больше упорства и, несмотря на угрозы смертью со стороны оранжистских толп, осаждавших его дом в Дордрехте, отказался подписать восстанавливавший штатгальтерство акт. Только мольбы и рыдания жены заставили его, наконец, поставить свою подпись под этим актом. Но к подписи он прибавил 2 буквы. V.C., то есть «Ви коактус», «вынужденный силой». И только чудом он спасся в этот день от своих врагов. Что касается Яна де Витта, то и он ничего не выиграл от того, что быстрее и легче склонился перед волей сограждан. Спустя несколько дней после этого события на него было произведено покушение. Пронзенный несколькими ударами кинжала, он все же не умер от ран. Это не удовлетворило оранжистов. Жизнь обоих братьев была постоянной преградой их замыслам. Они изменили свою тактику и пытались достичь клеветой того, чего не могли выполнить при помощи кинжала, рассчитывая в любой момент, когда будет нужно, вернуться к первой своей тактике. Не всегда случается, чтобы для выполнения великого исторического дела появлялся столь же великий деятель. Когда же такое совпадение происходит, история тотчас же отмечает имя такого деятеля, чтобы им могли восхищаться потомки. Но когда сам черт вмешивается в людские дела, чтобы погубить какого-нибудь человека или целое государство, редко бывает, чтобы у него под рукой не оказалось подлеца, которому достаточно шепнуть на ухо одно слово, и он тотчас же примется за работу. Таким подлецом, в данных обстоятельствах оказавшимся весьма подходящей для черта личностью, явился, как мы уже, кажется, говорили, Тикелар по профессии врач. Он заявил, что Корнель де Витт, возмущенный отменой эдикта о штатгальтерстве, что он, впрочем, доказал припиской к своей подписи, и воспламененной ненавистью к Вильгельму Оранскому, подговорил убийцу освободить республику от нового штатгальтера, и что этим убийцей является он, Тикелар. Однако при одной лишь мысли о данном ему поручении он почувствовал такое угрызение совести, что предпочел лучше разоблачить преступление, чем его совершить. Можно себе представить, какое возмущение охватило оранжистов при известии о заговоре. 16 августа 1672 года Корнель был арестован в своем доме, и его подвергли в бютенговской тюрьме пытке, чтобы вырвать у него признание в заговоре против Вильгельма. Но Корнель был не только выдающимся умом, он был также человеком великого мужества. Он принадлежал к той породе людей, которые преданы своим политическим убеждениям, так как их деды преданы были вере, которые улыбаются под пыткой, и в то время, как его терзали, он декламировал твердым голосом, скандируя размер, первую строфу оды Горация «Юстурн эт тенацем». Ни в чем не признался и не только измотал палачей, но и поколебал их фанатическую уверенность в своей правоте. Примечание. Гораций, года жизни с 65 по 8 до нашей эры, крупнейший римский поэт, автор «Од», «Сатир», «Посланий» и другого. Имеется в виду «Ода третья» из третьей книги «Од», начинающаяся словами «Кто справедливый стоек в решениях?». Тем не менее, судьи не предъявили Текелару никакого обвинения, а Корнеля де Витта лишили всех должностей и званий и приговорили к вечному изгнанию из пределов республики. При первых же слухах о возведенных на брата обвинениях Ян де Витт отказался от своей должности великого пенсионария, а Вильгельм Оранский, стараясь, впрочем, несколько ускорить события, поджидал, чтобы народ, идолом которого он являлся в то время, сложил ему из трупов обоих братьев две ступеньки, необходимые ему для того, чтобы взойти к месту штатгальтера. Итак, 20 августа 1672 года, как мы уже сказали в начале этой главы, все население города стекалось к Бютенгофу, чтобы присутствовать при выходе из тюрьмы Корнеля де Витта, отправлявшегося в изгнание. Всем хотелось увидеть, какие следы оставила пытка на благородном теле этого человека, который так хорошо знал Горация. Поспешим добавить, что не вся масса, стекавшаяся к Бютенгофу, стремилась туда с безобидной целью присутствовать на необычном зрелище. Многие из толпы хотели сыграть при этом активную роль, или, вернее, выступить в роли, которая, по их мнению, была раньше плохо сыграна. Мы имеем в виду роль палача. Правда, в толпе были также люди, спешившие к зданию тюрьмы с менее враждебными намерениями. Их главным образом интересовало зрелище, столь привлекательное для толпы и льстящее ее самолюбию. Зрелище повергнутого в прах человека, который долго и гордо стоял во весь свой рост. Ведь Корнель де Витт, этот бесстрашный человек, сидел в заключении и был измучен пыткой. Не увидят ли они его бледным, окровавленным, униженным? Разве это не блестящий триумф для буржуазии, еще более завистливый, чем простой народ? Триумф, в котором каждый порядочный гражданин Гааги должен был принять участие. И к тому же, говорили оранжистские подстрекатели, ловко рассеявшиеся в толпе, с расчетом превратить ее одновременно в острое и тупое орудие, не подвернется ли случай по пути от Бютенгофа до заставы швырнуть грязью, а может быть даже и камнем в этого гордеца, главного инспектора плотин, который не только дал принцу Оранскому штатгальтерство, Вий Куактус, но еще хотел его убить. А более ярые враги Франции говорили, что надо бы действовать с толком, и если бы нашлись в Гааге смелые люди, они никогда бы не допустили Корнеля де Витта отправиться в изгнание. Ведь он, как только очутится за пределами Голландии, сейчас же снова начнет вместе с Францией плести свои интриги и будет жить со своим негодяем-братом Яном на золото маркиза Лувуа. Примечание. Лувуа Франсуа Мишель, годы жизни с 1639 по 1691, военный министр Людовика XIV. Понятно, что при таком настроении люди, жаждущие зрелища, обычно не идут шагом, а бегут. Вот почему жители Гааги стремительно бежали по направлению к Бютенгофу. Среди наиболее торопившихся бежал и Текелар, полный озлобления и не знающий, что же ему теперь предпринять. У оранжистов он считался олицетворением честности, национальной гордости и христианского милосердия. Этот благородный негодяй изощрял все свое остроумие и пускал в ход всю силу своего воображения, рассказывая, как Корнель де Витт пытался купить его совесть, какие суммы денег он сулил ему и какие адские махинации строил заблаговременно, чтобы устранить для него, Текелара, все затруднения при покушении на убийство. И каждая его фраза жадно воспринималась толпой, вызывала бурные возгласы восторженной любви к Вильгельму Оранскому и слепой ненависти к братьям де Витт. Толпа готова была проклинать неправедных судей, которые своим приговором давали возможность скрыться живым и невредимым такому ужасному преступнику, каким был этот негодяй Корнель де Витт. А подстрекатели тем временем шептали из-под тишка: «Он ускользнет от нас! Он уедет!» Другие добавляли: «В Схвенингене его поджидает корабль, французский корабль. Текелар видел его». «Доблестный Текелар! Честный Текелар!» — хором кричала толпа. «А вы не думаете о том, — произнес кто-то, — что вместе с Корнелем сбежит и Ян, такой же предатель, как и его брат? И эти два мерзавца будут проедать во Франции наши деньги, деньги за наши корабли, наши арсеналы, наши верфи, проданные Людовику XIV». Примечание. Обвинение братьев Витт в сговоре с французами было необоснованным. Однако нерешительность правительства Яна де Витта, вызванная боязнью народных волнений, дала повод оранжистам, желавшим добиться популярности, обвинить братьев Витт в измене. «Не дадим им уехать!» — воскликнул некий патриот, более ярый, чем прочие. «К тюрьме! К тюрьме!» — завопила толпа. И под эти возгласы ускорялись шаги горожан, заряжались мушкеты, сверкали бердыши и загорались глаза. Однако никакого насилия пока еще не было совершено, и кавалерийская цепь, охранявшая доступ к Бютенгофу, стояла суровая, непроницаемая, молчаливая и более грозная в своей неподвижности, чем эти возбужденные толпы гаагских буржуа с их криками и угрозами. Отряд стоял неподвижно под зорким взглядом своего командира, капитана гаагской кавалерии, который сидел на коне с обнаженной, но опущенной к стремени шпагой. Этому отряду кавалерии, единственному барьеру, защищавшему тюрьму, пришлось сдерживать не только бушующую, разнузданную толпу народа, но также и отряд гражданской милиции, выстроенный перед тюрьмой для совместного с кавалерией поддержания порядка. Милиция подавала пример смутьянам провокационными выкриками: «Да здравствует принц Оранский! Долой предателей!» Правда, присутствие капитана Тилли и его кавалеристов несколько сдерживало пыл вооруженных буржуа, но вскоре они разъярились от собственных криков, и так как им не было понятно, что можно быть храбрым, не производя шума, они приняли спокойствие кавалеристов за робость и двинулись к тюрьме, увлекая за собой толпу. Тогда граф Тилли, нахмурив брови и подняв шпагу, один двинулся им навстречу. «Эй вы, господа из гражданской милиции!» — воскликнул он. «Зачем вы тронулись с места? И чего вы хотите?» Буржуа замахали мушкетами, продолжая кричать: «Да здравствует принц Оранский! Смерть предателям!» «Да здравствует принц Оранский! Пусть так!» — сказал Тилли. «Хотя я и предпочитаю веселые лица мрачным. Смерть предателям! Если вам угодно! Но при условии, что вы ограничитесь только криками! Кричите сколько вам угодно! Смерть предателям! Но выполнить этой угрозы вам не придется! Я поставлен здесь, чтобы этого не допустить, и не допущу». И затем, повернувшись к своим солдатам, скомандовал: «Целься!» Солдаты Тилли выполнили команду с невозмутимым спокойствием. И милиция, и толпа немедленно отступили назад в некотором смятении, вызвавшем улыбку у командира кавалерии. «Ну-ну», — сказал он насмешливым тоном, свойственным только военным, «не пугайтесь, граждане, мои солдаты не сделают ни одного выстрела. Но зато и вы со своей стороны не сделаете ни одного шага к тюрьме». «А знаете ли вы, господин офицер, что у нас есть мушкеты?» — крикнул взбешенный командир гражданской милиции. «Еще бы! Я хорошо вижу, что у вас есть мушкеты», — ответил Тилли. «Они все время мелькают у меня перед глазами. Но заметьте также и вы, что у нас есть пистолеты, которые прекрасно бьют на 50 шагов, а вы стоите только в 25». «Смерть предателям!» — загорланили возмущенные буржуа. «Ну, — проворчал офицер, — вы повторяете все одно и то же. Это надоедает». И он занял свой пост во главе отряда, в то время как смятение вокруг Бютенгофа все усиливалось. И, однако, возбужденные толпы не знали, что в тот самый момент, когда они чуяли кровь одной из своих жертв, другая жертва, словно спеша навстречу своей судьбе, направлялась в Бютенгоф и проходила в каких-нибудь 100 шагах от площади позади отряда кавалеристов. Действительно, Ян де Витт только что вышел из своей кареты и в сопровождении слуги спокойно шел пешком по переднему двору, ведущему к тюрьме. Он назвал себя привратнику, который, впрочем, и так знал его. «Здравствуй, Грифус», — сказал он. «Я пришел, чтобы увести моего брата Корнеля де Витта, приговоренного, как тебе известно, к изгнанию». Привратник, похожий на выдрессированного медведя, обученного открывать и закрывать двери тюрьмы, поклонился Яну де Витту и пропустил его внутрь здания, двери которого сейчас же за ним закрылись. Пройдя 10 шагов, Ян де Витт встретил очаровательную 17- или 18-летнюю девушку в фрисландском костюме, которая сделала ему изящный реверанс. Примечание. Фрисландский костюм – национальная одежда фризов, народности, живущей на севере Нидерландов, фрисландская провинция. «Здравствуй, прекрасная милая Роза», — сказал он, взяв ее ласково за подбородок. «Как чувствует себя мой брат?» «О, господин Ян», — ответила девушка, — «я опасаюсь не за страдания, которые ему причинили. Они ведь уже прошли». «Чего же ты боишься, красавица?» «Я опасаюсь, господин Ян, зла, которое ему намереваются еще причинить». «Ах да», — сказал Дэвид, — «ты думаешь об этой толпе, не правда ли? Вы слышите, как она бушует?» «Да, действительно, народ очень возбужден. Но так как мы ему, кроме добра, ничего не сделали, то, может быть, при виде нас он успокоится?» «К несчастью, этого недостаточно», — прошептала девушка и удалилась, заметив властный знак, который ей сделал отец. «Да, недостаточно, дитя мое. Ты права». «Вот молоденькая девушка», — шептал, продолжая свой путь, Ян де Витт. «По всей вероятности, она не умеет даже читать. И, следовательно, никогда ничего не читала, но она одним словом охарактеризовала историю человечества». И Ян де Витт, бывший великий пенсионарий, по-прежнему спокойный, но только более грустный, чем при входе, продолжал свой путь к камере брата.